Иван Алексеевич Бунин, рассказ «Господин из Сан-Франциско». Господин из Сан-Франциско, имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил, ехал в Старый Свет на целых 2 года с женой и дочерью, единственно ради развлечения. Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствие, на путешествие во всех отношениях отличное. Для такой уверенности у него был тот довод, что, во-первых, он был богат, а, во-вторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои 58 лет. До этой поры он не жил, а лишь существовал, правда, очень недурно, но все же возлагая все надежды на будущее. Он работал, не покладая рук. Китайцы, которых он выписывал к себе на работы целыми тысячами, хорошо знали, что это значит. И, наконец, увидел, что сделано уже много, что он почти сравнялся с теми, кого некогда взял себе за образец и решил передохнуть. Люди, к которым принадлежал он, имели обычай начинать наслаждение жизни с поездки в Европу, в Индию, в Египет. Положил и он поступить так же. Конечно, он хотел вознаградить за годы труда прежде всего себя, однако рад был и за жену с дочерью. Жена его никогда не отличалась особой впечатлительностью, но ведь все пожилые американки — страстные путешественницы. А что до дочери, девушки на возрасте и слегка болезненной, то для нее путешествие было прямо необходимо, не говоря уже о пользе для здоровья, разве не бывает в путешествиях счастливых встреч? Тут иной раз сидишь за столом и рассматриваешь фрески рядом с миллиардером. Маршрут был выработан господином из Сан-Франциско обширный. В декабре и январе он надеялся наслаждаться солнцем Южной Италии, памятниками древности, тарантеллой, серенадами бродячих певцов и тем, что люди в его годы чувствуют особенно тонко. Любовью молоденьких неаполитанок, пусть даже и не совсем бескорыстной. Карнавал он думал провести в Ницце, в Монте-Карло, куда в эту пору стекается самое отборное общество, где одни с азартом предаются автомобильным и парусным гонкам, другие — рулетки, третьи — тому, что принято называть флиртом, а четвертые — стрельбе в голубей, которые очень красиво взвиваются из садков над изумрудным газоном на фоне моря цвета незабудок и тотчас же стукаются белыми комочками о землю. Начало марта он хотел посвятить Флоренции, к страстям Господним приехать в Рим, чтобы слушать там католическую молитву «Смилуйся». Входили в его планы и Венеция, и Париж, и бой быков в Севилье, и купанье на английских островах, и Афины, и Константинополь, и Палестина, и Египет, и даже Япония, разумеется, уже на обратном пути. И все пошло сперва прекрасно. Был конец ноября, до самого Гибралтара пришлось плыть то в ледяной мгле, то среди бури с мокрым снегом, но плыли вполне благополучно. Пассажиров было много. Пароход, знаменитый «Атлантида», был похож на громадный отель со всеми удобствами, с ночным баром, с восточными банями, с собственной газетой. И жизнь на нем протекала весьма размеренно. Вставали рано, при трубных звуках, резко раздававшихся по коридорам еще в тот сумрачный час, когда так медленно и неприветливо светало над серо-зеленой водяной пустыней, тяжело волновавшейся в тумане. Накинув фланелевые пижамы, пили кофе, шоколад, какао, затем садились в ванны, делали гимнастику, возбуждая аппетит и хорошее самочувствие, совершали дневные туалеты и шли к первому завтраку. До 11 часов полагалось бодро гулять по палубам, дыша холодной свежестью океана, или играть в шеффельборд и другие игры для нового возбуждения аппетита. А в 11 подкрепляться бутербродами с бульоном. Подкрепившись, с удовольствием читали газету и спокойно ждали второго завтрака, еще более питательного и разнообразного, чем первый. Следующие 2 часа посвящались отдыху. Все палубы были заставлены тогда длинными камышовыми креслами, на которых путешественники лежали, укрывшись пледами, глядя на облачное небо и на пенистые бугры, мелькавшие за бортом или сладко задремывая. В 5 часу их освеженных и повеселевших поили крепким душистым чаем с печеньями, в 7 повещали трубными сигналами о том, что составляло главнейшую цель всего этого существования — венец его. И тут господин из Сан-Франциско спешил в свою богатую люкс-кабину одеваться. По вечерам этажи Атлантиды зияли во мраке огненными несметными глазами, и великое множество слуг работало в поварских, судомойнях и винных подвалах. Океан, ходивший за стенами, был страшен, но о нем не думали, твердо веря во власть над ним капитана, рыжего человека чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, похожего в своем мундире с шитыми золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появлявшегося на люди из своих таинственных покоев. На баке поминутно взвывала с адской мрачностью и взвизгивала с неистовой злобой сирена, но немногие из обедающих слышали сирену, ее заглушали звуки прекрасного струнного оркестра, изысканно и неустанно игравшего в двусветной зале, празднично залитой огнями, переполненной декольтированными дамами и мужчинами во фраках и смокингах, стройными лакеями и почтительными метрдотелями, среди которых один, тот, что принимал заказы только на вина, ходил даже с цепью на шее, как лорд-мэр. Смокинг и крахмальное белье очень молодили господина из Сан-Франциско. Сухой, невысокий, неладно скроенный, но крепко сшитый, он сидел в золотисто-жемчужном сиянии этого чертога за бутылкой вина, за бокалами и бокальчиками тончайшего стекла, за кудрявым букетом гиацинтов. Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами, золотыми пломбами блестели. Золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью, крепкая лысая голова. Богато, но по годам была одета его жена, женщина крупная, широкая и спокойная. Сложно, но легко и прозрачно, с невинной откровенностью, дочь, высокая, тонкая, с великолепными волосами, прелестно убранными, с ароматическим от фиалковых лепешечек дыханием и с нежнейшими розовыми прыщиками возле губ и между лопаток, чуть припудренных. Обед длился больше часа. А после обеда открывались в бальной зале танцы, во время которых мужчины, в том числе, конечно, и господин из Сан-Франциско, задрав ноги до малиновой красноты, лиц накуривались гаванскими сигарами и напивались ликерами в баре, где служили негры в красных камзолах с белками, похожими на облупленные крутые яйца. Океан с гулом ходил за стеной черными горами, вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях. Пароход весь дрожал, одолевая и ее, и эти горы, точно плугом разваливая на стороны их зыбкие, то и дело вскипавшие и высоко взвивавшиеся пенистыми хвостами громады. В смертной тоске стенала удушаемая туманом сирена, мерзли от стужи и шалели от непосильного напряжения внимания вахтенной на своей вышке, мрачным и знойным недрам преисподней, ее последнему девятому кругу была подобна подводная утроба парохода, та, где глухо гоготали исполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким грязным потом и по пояс голыми людьми, багровыми от пламени. А тут в баре беззаботно закидывали ноги на ручки кресел, цедили коньяк и ликеры, плавали в волнах пряного дыма. В танцевальной зале все сияло и изливало свет, тепло и радость. Пары то крутились в вальсах, то изгибались в танго. И музыка настойчиво, сладостно, бесстыдной печали молила все об одном, все о том же. Был среди этой блестящей толпы некий великий богач. Бритый, длинный, в старомодном фраке, был знаменитый испанский писатель, была всесветная красавица, была изящная влюбленная пара, за которой все с любопытством следили и которая не скрывала своего счастья. Он танцевал только с ней, и все выходило у них так тонко, очаровательно, что только один командир знал, что эта пара нанята Ллойдом играть в любовь за хорошие деньги и уже давно плавает то на одном, то на другом корабле. В Гибралтаре всех обрадовало солнце, было похоже на раннюю весну. На борту Атлантиды появился новый пассажир, возбудивший к себе общий интерес. Наследный принц одного азиатского государства, путешествующий инкогнито, человек маленький, весь деревянный, широколицый, узкоглазый, в золотых очках, слегка неприятный тем, что крупные усы сквозили у него, как у мертвого. В общем же, милый, простой и скромный. В Средиземном море шла крупная цветистая, как хвост павлина, волна, которую при ярком блеске и совершенно чистом небе развела весело и бешено летевшая навстречу трамонтана. Потом на вторые сутки небо стало бледнеть, горизонт затуманился, близилась земля. Показалась Иския, Капри, в бинокль уже виден был кусками сахара, насыпанный у подножия чего-то сизого Неаполь. Многие леди и джентльмены уже надели легкие мехом вверх шубки, безответные, всегда шепотом говорящие бой китайцы, кривоногие подростки со смоляными косами до пят и с девичьими густыми ресницами. Исподволь вытаскивали с лестницы пледы, трости, чемоданы, несессеры. Дочь господина из Сан-Франциско стояла на палубе рядом с принцем, вчера вечером по счастливой случайности представленным ей, и делала вид, что пристально смотрит вдаль, куда он указывал ей, что-то объясняя, что-то торопливо и негромко рассказывая. Он по росту казался среди других мальчиком. Он был совсем нехорош собой, странен, очки, котелок, английское пальто, а волосы редких усов точно конские, смуглая тонкая кожа на плоском лице точно натянута и как будто слегка лакирована. Но девушка слушала его и от волнения не понимала, что он ей говорит. Сердце ее билось от непонятного восторга перед ним. Все-все в нем было не такое, как у прочих. Его сухие руки, его чистая кожа, под которой текла древняя царская кровь. Даже его европейская, совсем простая, но как будто особенно опрятная одежда таили в себе неизъяснимое очарование. А сам господин из Сан-Франциско в серых гетрах на ботинках все поглядывал на стоявшую возле него знаменитую красавицу. Высокую, удивительного сложения блондинку с разрисованными по последней парижской моде глазами, державшую на серебряной цепочке крохотную, гнутую, облезлую собачку и все разговаривавшую с ней. И дочь в какой-то смутной неловкости старалась не замечать его. Он был довольно щедр в пути, и потому вполне верил в заботливость всех тех, что кормили и поили его, с утра до вечера служили ему, предупреждая его малейшие желания, охраняли его чистоту и покой, таскали его вещи, звали для него носильщиков, доставляли его сундуки в гостинице. Так было всюду, так было в плавании, так должно было быть и в Неаполе. Неаполь рос и приближался. Музыканты, блестя медью духовых инструментов, уже столпились на палубе и вдруг оглушили всех торжествующими звуками марша. Гигант-командир в парадной форме появился на своих мостках и, как милостивый языческий бог, приветственно помотал рукой пассажирам. А когда Атлантида вошла, наконец, в гавань, привалила к набережной своей многоэтажной громадой, усеянной людьми, и загрохотали сходни, сколько портье и их помощников в картузах с золотыми галунами, сколько всяких комиссионеров, свистунов, мальчишек и здоровенных оборванцев с пачками цветных открыток в руках кинулось к нему навстречу с предложением услуг. И он ухмылялся этим оборванцам, идя к автомобилю того самого отеля, где мог остановиться и принц, и спокойно говорил сквозь зубы то по-английски, то по-итальянски: «Прочь, прочь, прочь».